Приветствую, дорогие братья и сестры. Для нашего рассуждения мы прочитаем из Слова Божия. Первое послание апостола Петра из 2 главы, с 11 стиха. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проживать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемый для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Аминь». Вновь и вновь, прочитая Слово Божие, мы как бы укрепляемся в той истине, что как для Бога нет времени в нашем представлении, наше представление времени не может быть полезным для познания Бога, потому что Бог сам создал время. Бог сотворил все, и время не подчиняется человеку. Для Бога время совершенно другое в его измерениях. Мы не можем это представить себе. Также Его Слово, как Бог вечный, и Его Слово вечное. А это означает, Его Слово не тлеет, не стареет. И любое время человеческого бытия, за всю историю, прочитав Слово Божие, если сопоставить, как люди жили 1000 лет назад, 4000 лет назад, 5000 лет назад, 500 лет назад, 100 лет назад, вчера, сегодня, и как будут завтра, Слово Божие точностью описывает человеческое существо и причины его поведения. Ищут везде оправдание своего поведения, критикуют друг друга, находят теории. А если Слово Божие не соответствует их представлениям, переписывают. Мы сегодня можем удивиться, сколько вариантов переписанных Библии. В мое детство я знал, что есть одна Библия, и что никакой разницы нет. Это Библия на армянском, на русском. И я помню, что когда я с отцом ездил, с родителями ездил в Тбилиси, не было на грузинском языке Библии. Евангелие было, чуть так отрывки были. И люди читали русский текст, переводили на грузинский и проповедовали. Достаточно поздно, в второй половине 20 века, появилось на русском языке напечатанное Слово Божие. Но это не мешало людям прийти к Господу и на родном своем языке прославить Бога. Огромная церковь была там. И мое детство, это впечатление моего детства, что на всех языках Слово Божие было одно и то же. Вроде и разное. Разными словами, разные точки зрения, разные формы описания и способы выразительности языков совершенно разные. Есть эмоциональные, есть описательные, есть логические, есть причинные. Если изучать разные языки, как они сопоставляются и насколько они разные, эту истину, одну и ту же истину библейскую, как бы представляют. Но результат один и тот же. Господь касается сердец, и люди приобретают спасение, рождение свыше, становятся частью бытия нашего Господа Иисуса Христа, частью Его тела. И церковь растет. Но современные критики, вот вы можете удивиться, каких только Библий сейчас нет, каких только изданиях нет, и каких только оправданий нет, что они пытаются эту Библию так издавать, лишь бы исказить Слово Божие. Лишь бы сказать, что, ну как может быть, что 12 учеников ни одной женщины там? Не актуально. Надо переписать Библию. В субботний день так и так далее. Исходя из своих выдуманных человеческих религий переписывают Библию, потому что их не устраивает Слово Божие. Но мы читаем, что в начале этой главы как раз апостол Павел обращается, что возлюбите словесное молоко, то есть как материнское молоко, чистоте Слова Божие. Удивительно. Людям не нравится это. А почему? Потому что Слово Божие напрямую показывает нашу греховность. Потому что показывает, что нам необходимо родиться свыше. Необходимо покаяться. И удивительно, что никогда эта актуальность не исчезала в человеческом обществе. Что грешнику надо покаяться. Ведь Саулу надо было покаяться. Каину надо было покаяться. Фараону надо было покаяться. Удивительно. И мы помним, что Даниил, когда царю пришел, сказал, надо покаяться. Но ему пришлось жить как животное этому царю, правителю мира. Так? Он как животное жил. И для чего? Бог его привел к покаянию. В нашей жизни есть разные обстоятельства, которые, когда мы уходим от истины, Господь применяет какие-то, допускает испытания, чтобы мы освежили как бы наши отношения с нашим Господом. И, как правило, это покаяние. Потому что покаяние – это изменение образа мышления. Потому что покаяние – это разворот. Если я ошибся с пути истины и свернул в сторонку, мне надо вернуться туда. Хорошая иллюстрация путешествия пилигрима. Когда он съехал с пути, вот вроде правильно идет, здесь тесно, а здесь хорошее, там так прекрасно идти, ну луга, там хорошо, и сразу уныние. Вроде здесь красиво, хорошо, уютно, все должно быть хорошо, но плохо. Почему? Потому что от истины отошел человек, отошел от истинной пути. Что нужно делать? Надо вернуться туда. И Слово Божие всегда показывает нам путь. И не зря псалмопевец говорит, что Слово Твое, что? Светильник ноге моей. А если нет света ноге моей, я обязательно уйду в сторонку. Я должен увидеть эту дорогу. Итак, апостол Петр, обращаясь к верующим людям, говорит о том, что среди неверующих людей, среди людей, которых вы живете, ваш образ жизни их раздражает. Вы с ними в блуд не входите, вы с ними в обман не входите, вы для вас неестественно похоти плоти, вы не восторгаетесь этими праздниками, где восхваляется похоти плоти. Вы живете по правилам Творца неба и земли. Вы живете так, чтобы принести радость Создателю нашему и Спасителю Иисусу Христу. Да, это так. Но апостол Павел говорит нашу важную, отмечает нашу обязанность. Важнейшая обязанность – это то, что мы призваны совершить добрые дела. Хочу уточнить, добрые дела не могут быть причиной спасения. Добрые дела не могут быть выкупом или ценой спасения. Добрые дела – это следствие. Вот есть дерево растет, так, и приносит плод. Весной цветет, потом превращается в плод. Это о чем говорит, что это дерево живое? Если есть жизнь, если есть следствие. Если есть жизнь, то человек дышит, человек действует, встает и что-то говорит, что-то делает. Мертвый человек ничего не может ни говорить, ни делать. А живое говорит. Итак, добрые дела – это следствие возрождения. Следствие того, что в нас живет Дух Святой, что ведет нас и побуждает нас этим добрым делам. И не только побуждает, дает и силу, и мудрость их совершать. Ведь добрые дела иногда незаметны. Очень маленькие дела можно делать добрые дела. Совершенно незаметны. Они обычные жизни. Обычные жизни – даже как вот просто поздороваться, просто пожелать доброго утра. Начинается с этого. Я не говорю, что кому-то пойти дома что-то убирать, помочь, что-то вот спросить, чем нуждается. Ну просто иногда человеческая просто доброжелательность. Тогда ты узнаешь нужду своего ближнего и поможешь ему просто того, что ты добрый. И когда мы, как верующие, делаем побуждением Господа какое-то доброе дело, люди удивляются. Слушайте, а почему? А взамен что вы хотите? Я нашел на интересный ответ. Я говорю, улыбнитесь, благодарите Бога. А зачем? Ну, Он меня побудил делать вам добро. И все. И больше ничего не надо мне от вас. Я просто хотел делать добро. И мне это приятно. Я радуюсь того, что я умею делать добро. И это так важно, что когда Бог нас побуждает, самое маленькое деяние добра – это сделать, не откладывать. И в притчах написано о том, что если ближнему ты можешь делать что-то доброе, не откладывай это на завтра. Вот сегодня можно что-то доброе делать, так? Не откладывай это на завтра. И побуждение этого доброго, что увидеть, что я могу делать что-то доброе, именно это доброе дело побуждает нас Господь. Многие люди даже не замечают этого. А взамен они изобретают зло. Просто изобретают зло, чтобы кому-нибудь жизнь испортить, чтобы кому-нибудь жизнь как бы была тяжелее, чтобы отомстить, чтобы не спал человек ночью. И это обыкновенная наша жизнь. И, конечно, мирские философы говорят, что у нас вся жизнь – это борьба. Так? А в борьбе надо что делать? Побеждать. Это правда. А как побеждать? Здесь уже зависит от вашего мировоззрения. Так? Если побеждать силой – это мирское. Побеждать силой Божией – это по Слову Божию. А побеждать Слово Божие – уповать на Него и искать волю Божию. Важно, Слово Божие для того написано нам, чтобы мы взыскали и нашли послание этого слова. Любая информация, которая формируется, формируется личностью. Без личности невозможно формировать информацию. Потому что личность, которая является волеобладающим, принимает решение и составляет информацию. Информацию составляет для того другого субъекта, который тоже личность, воспринимает информацию, примет решение соблюдать эту информацию, не соблюдать, рассмотреть или не рассмотреть, вникать или не вникать. Так вот, Слово Божие – это для нас, для человека, направлено как письмо от отца к своему родному сыну. Но все зависит от того, какое отношение у меня с отцом. Я вникаю в это или нет? Я ему сын? Или испорчено у меня отношение с ним? В православном мире сегодня как бы читают в церкви притча о блудном сыне. Отношения как раз отца и сына. Отец всегда ждет. Эта притча больше для отца, описывает сердце отца, чем блудного сына. Это так. Бог ждет, но со стороны сына, вот мы, сыновья, так? Мы усыновлены, мы дети Божии. Очень важно понять, что Бог хочет от нас. Он отдал своего сына, он искупление совершил, он нас спас от рабства греха и смерти. Ценой своей жертвы на Голгофе Иисус Христос приобрел нас спасение. И безвозмездно, по благодати дает каждому, кто принимает его. Бог со своей стороны сделал все, чтобы стало возможным измениться человеку. И мы с вами сегодня собрались те, которые приняли дар Божий. И те, которым обращается это слово и говорит, живите, как и 12 стих. И прожить добродетельную жизнь между язычниками. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Удивительно. Вчера я с одним ученым по работе общался. Он ученый космической области. И он ему воспринимал меня как обычного школьного учителя. Но Бог благословил, что удивительная беседа у нас получилась о колонизации Марса, о космосе, о ракетах, как они двигаются, как они устроены, как они между собой связь держат, как они стыкуются, и как это объяснить детям, семиклассникам. И в какой-то момент Бог побудил меня говорить о том, что Библия никогда не противоречила наукой. Никогда. И это был ключ к сердцу этому человеку. И я благодарен Господу как бы за это маленькое доброе дело, которое Господь позволил мне, подарил мне вчера это. И какое было бы безумие не воспользоваться этим. Как бы я отвечал перед Богом? Это Бог подарил, и Бог побудил, и Бог дал знания, Бог дал слова. Это от Него. И как бы в моей немощи положение, что Он ученый, а я простой школьный учитель, как бы по статусу, Бог использовал эту ситуацию. Но главное, побудил. Это маленький пример. А у нас разве нет таких побуждений внутри семьи, дома, в нашей, где мы общаемся с другими людьми? Вот апостол Петр и говорит, живите добродетельную жизнью, порядочной жизнью. Свои обязанности выполняйте. Не нарушайте власть, а прославляйте Господа. Чем? Добрыми делами. Это наша обязанность, братья и сестры, чтобы мы принесли славу нашему Господу, обновляли свои отношения с нашим Господом и поискали волю Божию в нашей жизни. Одно из проявлений воли Божией в нашей жизни – это наши добрые дела. Еще раз повторю, добрые дела – это не цена искупления. Добрые дела не могут быть ценой спасения. Мы спасаемся благодатью нашего Господа Иисуса Христа. После этого мы воскресшие, ожившие, живые камни, как апостол Петр пишет в этой же главе. Мы живые, а живые, они в жизни сталкиваются со всеми событиями. В этих событиях необходимо поискать. В отношениях наших что-то можно, всегда что-то мы должны делать. Мы просыпаемся и что-то делаем, и принимаем решение, как это делать. Важно, у меня есть ли побуждение сделать это так, чтобы это было доброе для ближнего моего? Оно исходит от любви ближнего или нет? Скорее вот здесь простая истина. Как прославить нашего Господа и искать воли Его? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Аминь.